Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях историк Дмитрий Иванович Рублев, игумен Апостольской православной церкви отец Игнатий Ханжин. Сегодняшняя наша передача «С христианской точки зрения» посвящена анархизму. У микрофона Яков Кротов. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Замечу, что как раз 5 лет назад у нас была передача об анархии. Сегодня передача об анархизме. Тоже тогда был отец Игнатий, который с тех пор успел сделать карьеру, что для сторонника анархизма, мне кажется, даже странным. Из просто отца стал игуменом. И я напоминаю, что само понятие анархизм обычно, если мы залезаем в словарь, там написано, что анархизм это а, это отрицание, остальное все от слова власть. Но дело в том, что там ведь такой же корень, что в археологии. Это не просто отрицание власти. Это отрицание власти как старшинства, то есть власти как некоторой иерархии. И почему мне кажется, что тема актуальна? Потому что появились христианские анархисты. Вот 5 лет назад передача носила в основном умозрительный характер. Просто что вот было такое в середине 17 века в Англии. Появились диггеры, которые создали общину и так далее. Потом 19 век расцвет анархизма, в том числе в России. Но все-таки это было вообще о свободе, как было когда-то. Теперь анархизм, причем, насколько я вижу, именно анархизм христианский, а точнее просто в нем участвуют православные люди, появился в современной России. И тогда мой первый вопрос Дмитрию Рублеву. Почему, на ваш взгляд, это происходит и насколько широко движение?
Если вы имеете в виду анархистское движение в современной России в целом или христианское анархистское?
Ну, давайте и то, и то.
Ну, христианский анархизм в современной России существует пока на основе отдельных симпатизантов, отдельных людей, которые пытаются развивать эти идеи в интернете. Может быть, скоро на страницах печатных изданий тоже что-то такое появится, я не исключаю. Анархистское движение в России в целом в настоящее время, по моим оценкам, насчитывает порядка 800 тысяч сторонников и участников. В основном это либо отдельные какие-то люди, интересующиеся проблематикой, либо это небольшие группы, независимые друг от друга, либо это отделение каких-то более крупных организаций. Можно назвать организацией «Автономное действие», секцию Международной ассоциации трудящихся анархо-синдикалистского интернационала. Она называется Конфедерация революционных анархосиндикалистов, есть ассоциация движения анархистов и некоторые другие. Всех не упомнишь, да? Почему происходит? Дело в том, что, понимаете, в чем дело? Россия в каком смысле больна государством, я считаю. Больна государством она потому, что в нашей стране вот эта атомизация, свойственная многим странам мира, атомизация, отчуждение людей друг от друга, от контактов друг с другом, от сотрудничества, она совпала с сильнейшей государственной диктатурой, которая была в течение 70 с лишним лет. Безусловно, до сих пор наследием этой диктатуры является всевластие бюрократии в стране и, скажем так, очень низкий уровень общественной самоорганизации у нас. У нас люди предпочитают обращаться к власти, нежели пытаться защищать свои интересы, права на основе объединения друг с другом. Анархизм – это противоядие против государственности, против болезни именно государства в целом, я бы сказал. И с этой точки зрения интересно об этом поговорить, я думаю.
Говорил, напоминаю, Дмитрий Рублев. Но тогда встает, мне кажется, следующий естественный вопрос. Практически по всем определениям анархизма, одна из его теоретических посылок – это вера в то, что человек от природы, человек, вот каким он дан нам в опыте, он хороший, в нем есть задатки социального существа, поэтому если он будет предоставлен себе, то он будет сотрудничать с ближним. На это у меня есть два замечания, два вопроса вот отцу Игнатию тогда. Первое. Почему-то наш опыт, реальный российский опыт, как сказал Дмитрий Иванович, это не сильно подтверждает. Способность к социальной организации почему-то не проявляется. Вот. Во-вторых, христианское учение говорит о человеке как о падшем существе. И многие поборники, защитники государства и союза церкви с государством говорят именно о том, что государство, конечно, там, царство Божие не наследует, государство — это временное явление, но как костыль, корсет, поводырь, оно необходимо, потому что человек, каким мы его сейчас знаем, существо скорее антисоциальное, и необходима вертикаль власти, чтобы, ну вот понятно, чтобы он был человеком, а не Баранкиным. Как отец Игнатий на это скажет?
Я отвечу на это следующим образом. Да, конечно, в соответствии с нашим святым христианским учением, человек – существо падшее. Это несомненно. Но дело вот в чем. Как может союз падших существ, основанный на насилии, которое есть государство, исправить его к лучшему? Ни в коем случае. Представьте себе...
Я прошу, отче, прощения, исправить его человека или его государство?
Исправить человека, который есть сочлен государства, его гражданин. Ведь если граждане все порочны, ну как вы можете считать, что государство-то будет беспорочно? Оно и будет порочным, оно и будет нести порок. Так так оно и было. Посмотрите, что представляло собой государство во времена варварства, во времена Средневековья. Жесточайшие преследования, чудовищные пытки, жестокость и варварство всюду. От государственной власти до семьи, отсутствие культуры и цивилизации. Государство не несло ничего, кроме страха. Страхом заставить выполнять правила игры, установленные государством. Но ведь государство — это тоже люди, и причем не все люди. Это те люди, у которых есть власть, собственность, деньги. Поэтому они устанавливают определенные правила игры, кои должны выполнять все остальные, для того, чтобы они не восстали против сильных, могущественных и богатых. Вот это и было государство. Церковь, которая должна служить всем, и не только даже людям, но и всем существам. Помните, святой Франциск Ассизский говорил о проповедовании Господа всякой живой твари? А наш великий философ Владимир Соловьев говорил о любви всех живых тварей к Господу и Господа к ним. Вот это общество было подчинено государству, лишенному любви. Любви в государстве не было. Нет ни одного государственного закона, ни одного указа, в котором бы говорилось о любви. И поэтому никогда оно не сможет стать органом исправления. Только сообщество, только союз, основанный на вере, любви и церкви, которая соединяет в любви всех христиан, может стать истинной основой будущего общества.
Говорил отец Игнатий Ханжин. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
В воскресенье 30 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, какие социально-психологические установки формируют у детей современное российское телевидение. В гостях у «Радио Свобода» социолог Федор Марченко и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную анархизму. Говорит Дмитрий Рублев.
Напомню, что изначально, если мы откроем древнехристианские тексты, раннехристианские, мы обнаружим, что как раз церковь там тождественна понятию экклесия, собрание. Собрание тех, кто собирается во имя Бога. Согласитесь. Это собрание, это на самом деле анархистский элемент во многом. Ибо что такое анархия? Это общество, основанное на воле прямых собраний. И немножко вас, отец Яков, позволю себе поправить. Петр Алексеевич Кропоткин не говорил, что человек настолько добр, что если убрать государство, все будет хорошо.
Я не говорил, что сказал Кропоткин.
Извините, анархисты в целом. Тот же Кропоткин говорил, что в книге «Взаимопомощь как фактор революции», пожалуйста, что есть и законы борьбы, но есть и законы взаимопомощи. Он в предисловии это оговаривал. Это вот именно в такой форме звучало.
То, что церковь – это собрание, это замечательно. Этим церковь похожа, ну, на ислам, что понятно, ислам возникал в каком-то смысле по образу и подобию церкви. Но тут есть одна тонкая разница. Если я не ошибаюсь, анархизм, который очень разнообразен, понятно, что мы сегодня, видимо, не будем обсуждать анархизм, соединенный с терроризмом. Среди присутствующих есть бомбисты? Нету.
Нет.
Хорошо.
Нету, нет.
Вот. Но любой анархизм, насколько я понимаю, не приветствует, как это сказать, делегирование полномочий. То есть нельзя, поэтому анархизм, в принципе, не очень хорошо относится к демократии, как к системе, когда за кого-то голосуют, передавая ему тем самым полномочия. И когда в современной России многие люди бьются головой об стенку и пишут всевозможные проекты, чтобы вот так вот придумать, что депутат, вот такой наказ, такую окончательную бумагу дать депутату, чтобы он не мог отступить от воли избирателей. На это анархия говорит, что такую бумагу сочинить в принципе невозможно, потому что человек есть человек. Но что тут мне кажется любопытным? Ведь когда собираемся мы, христиане, в церкви, мы не собираемся, чтобы передать кому-то какие бы то ни было полномочия. Скорее, обратный процесс. Господь нам передает свою силу, свою власть. И, собственно, мы все время повторяем, что тебе слава, твое царство, твоя власть, но никоим образом не наша. Он нас делегирует. Ну, как сказано в Евангелии от Анны, я вас избрал, не вы меня избрали. То есть Бог идет на то, на что люди не решаются. Он делегирует нам такие полномочия. И полномочия любви, и полномочия власти, и полномочия суда, учительства, пророчества.
И полномочия выбора.
Да. Что вы тогда скажете? Как церковь можно соединить с анархией? Потому что это означает, например, что епископ, конечно, должен быть. Епископ получает свой сан от Бога. Это духовное учительство. Он не получает ничего от паствы. Можно выбрать кандидата, но епископом он станет только, если придет Дух Святой. Но вот, скажем, можно ли построить церковную жизнь, церковную общину, не выбирая казначея, не выбирая того сего пятого-десятого? Говорит отец Игнатий Ханжин.
В этом отношении я хотел бы привести пример нашей апостольской православной церкви, которая строится на основах первоначального христианства, истинного православия. Мы все стараемся основывать на выборности. Да, конечно, нужно выбирать и хорошего церковного старосту. И мы желали бы, чтобы у нас был выборный епископат, выборное пастырство от мирян, от клириков, от всего христианского народа. Ведь в старину-то, когда Спаситель наш, Господь Иисус Христос, пришел к нам, апостолы никаких золотых рис не носили. И мы были все просты, мы были все равные, епископ ли, пастырь ли, клирик ли, мирянин ли, все мы братья. И только первый среди равных, даже предстоятель, только может быть в нашей христианской общине. Не нужно нам ни превосходства в собственности, не нужно нам той символики, которая делает одного человека такого же грешника, вот я смиренный, чем я лучше паствы моей, моего прихода и другие также. Не подобает возвышаться над братьями. И только в святости, только в учительстве, только в духовном превосходстве, которое не есть власть, а есть только авторитет, только первенство, только учительство, мы можем первенствовать, мы духовенство в отношении других наших братьев, как первые среди равных.
Говорит Дмитрий Рублев.
Я во многом соглашусь с отцом Игнатием. Скажем так, будущее христианства, то, что может привлечь к нему интерес со стороны многих людей, атеистов и неверующих, и желающих верить, но, так сказать, отягощенных тем, что есть в церквях, это как раз, скорее всего, возвращение именно к истокам, к раннему христианству, к тому, что было в самом начале. Именно, можно вспомнить разные правильные формулы, и клесия, и скажем так, и знаменитую формулу «Omnia sunt communia» и прочее.
Переводите сразу.
«Omnia sunt communia» – все принадлежит всем нашей общине. Все мы равны в общении с Богом. Все мы стремимся оказывать взаимопомощь в отношениях друг с другом. Солидарным отношениям, основанным на любви.
Говорил Дмитрий Рублев. Говорит слушатель Алексей из Подмосковья.
Добрый день, отец Яков. Добрый день, отец Игнатий. Дмитрий, я, наверное, не очень буду оригинален, потому что присоединюсь к тому, что говорили вот в последнюю минуту отец Игнатий и Дмитрий, потому что действительно можно даже так сказать, что первое христианство, оно в современной терминологии было устроено по типу анархических коммун. Вот, так как мы не всегда даем отчет, но на самом деле это было внутри Римской империи такой альтернативный, причем полный альтернативный этой самой империи. Альтернативный по методу самоуправления, которое действительно было соборное самоуправление, то есть клирики избирались общиной, епископы избирались клириками, то есть, так сказать, прямая такая вот была.
Демократия прямая или анархия?
Нет, это не была демократия, вот, потому что нельзя было, скажем, поменять, нам этот клирик не нравится, мы его убираем, хотим, дайте нам другого клирика, как это иногда бывает, так сказать, в современных таких церквях некоторых протестантских. Вот. Поэтому это именно было ближе к анархическому строю. Это была именно соборность. Вот. Это основа того, что все связано со всем. Верхние связаны с нижними, нижние связаны с верхними. Но это нет не система прямой, что ли, выборности. Вот. Такой демократическом смысле этого слова.
Вспоминается, я прошу прощения, слова Спасителя из апокрифического, правда, Евангелия Фомы. Однако в этом Евангелии большинство изречений, те же, которые входят в синоптические, это не Евангелие детства, а раннее очень сочинение, видимо, в среде гностиков остались несколько изречений, примерно полтора десятка, которые не вошли в канонические Евангелия, но, скорее всего, по духу они подлинные. И там слова Спасителя о том, что в Царстве Божьем не женится, не выходит замуж, дополнены такой синонимический ряд, что нет ни правого, ни левого, ни мужского, ни женского, нет ни верхнего, ни нижнего. Это скорее ближе к определению анархизма, чем то, о чем вы сейчас говорили, когда верх и низ все-таки существуют.
Наверное, да. Хотя тут с какой стороны посмотреть, Но я хотел бы еще продолжить, что это была действительно полная альтернативная империя и в нравственном смысле, да, то есть совершенно другие нравственные основы, нежели были приняты в империи, и в плане, конечно, материального распределения средств. Вот. До середины веков совершенно прямым образом имущество церкви называлось имуществом нищих. Не имуществом, на которое должны там прежде всего покрываться золотые купола, не покупаться «Мерседесы» там, и так далее. Да? А прежде всего это имущество бедным. И там 58-е апостольское правило, например, говорит о том, что клирик или епископ, который не дает должного для проживания, для пропитания кому-то из клириков, он да будет извержен из сана. Вот, это, так сказать, в любом сейчас издании правил церковных до сих пор это существует. Вот. И, конечно, теперь, когда церковь в некотором плане освободилась от государственного такого вот плена, время возвращаться к этим первоистокам. Вот, потому что важно, очень важно понимать, что и разделение церкви явилось тогда, когда церковь стала частью государства. Потому что церковь не может быть единой, если она принадлежит тому или иному государству, потому что она становится частью государственной политики. Там, армянской, римской, византийской, совершенно неважно какой в данном случае. Вот. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы церковь была не была государством, не была над государством, не была под государством, на мой взгляд. Вот. Ну и маленькая, может быть, еще реплика по поводу вот таких стихийных современных анархистов. Вот есть просто как пример такой, как фраза. Есть такая личность, был год назад почивший известный рок-музыкант Егор Летов, который, по-моему, всей своей деятельностью и жизнью являл именно этот самый христианский анархизм.
Говорит Дмитрий Рублев.
Ну, насчет того, что Егор Летов своей, так сказать, жизнью Аристотель христианский анархизм, я бы поспорил, но спорить сейчас не буду.
Минуточку. Это не тот, прошу прощения, который матерился
наверное,
на
сам.
Сцене?
Наверное, сам.
Ну, православный христианин не может употреблять такую брань.
Ну, не нам судить.
Нет, очень даже нам судить, я прошу прощения. Потому что, ну как, я сейчас затрудняюсь определить, какие заповеди нарушает матерная брань, но подозреваю, что все 10.
А как же насчет юродивых?
А что, кто-то из них матерно матерился? Никто. Никогда. Сырое мясо постом ели, но чтобы матерно лаялись? Нет. Прошу прощения, Дмитрий Иванович.
Напомню еще об этой формуле «Omnia sunt communia». В принципе, во многих трудах Кропоткина она же представляется как формула анархического общежития. В анархической общине, опять-таки. Это самая формула. Относительно общности имущества в этой общине и относительно общности права на жизнь.
Вот у нас сообщение, заметка на пейджер. Сергей Митрофанов, Москва. Могут ли 100 анархистов построить самолет или храм, или создать хороший хор? Я замечу уже от себя, что 100 коммунистов сделают это без труда. Сгонят зэков, они построят и самолет, и храм, и так далее. Что, Дмитрий Иванович, скажете?
Что касается 100 коммунистов, 100 коммунистов живут по принципу 10 лет упорного труда, 10 тысяч лет счастья. Да? Вот. То есть это принцип отложенного удовольствия, как Герберт Маркуза любил выражаться по этому поводу. Анархисты предпочитают сделать корабль или построить хор, скажем так, через самореализацию, через непосредственное воплощение в жизнь принципа самоорганизации и самоуправления. Я думаю, что это вполне возможно. Почему нет? Есть масса того, что мы делаем, не принуждая никого извне.
Я попрошу примеров от имени всех
примеров,
скептиков.
Примеров. Ну, хорошо. Вспомним Дороти Дэй и Аммона Хеннесси, американских анархистов, создававших кооперативы, куда они принимали бездомных, не только кормили, обеспечивали, но и вместе с ними...
Я влезу как вредное существо с примечанием, что влезли. Дороти Дэй была римо-католичка.
Да.
Чтобы было ясно, что она не была, там, скажем, коммунистка.
Да, конечно. Коммунистка не была, но анархистская была. Стояла в организации индустриальной рабочей меры, в синдикалистской организации, скажем так. Это ничему не мешало.
А Вера ей помогала, вы полагаете?
Думаю, Вера...
Да.
Думаю, помогала.
Чем ее заведения отличались там от обычных приютов для нищих?
От обычных приютов они отличались тем, что это делали люди, так сказать, свободные от каких-либо обязательств в плане наемного труда. Это делалось на основе свободной инициативы людей, их свободной воли. И, наконец, те же самые нищие, жившие там, они пытались сформировать что-то вроде кооперативов, да, то есть не просто получать некие пособия, а пытаться реализовать некий идеал полезной обществу деятельности вместе с теми, кто туда их позвал.
Говорил Дмитрий Рублев, я от себя добавлю, что так называемые дома милосердия, которые создавал Дороти Дэй еще в 30-е годы, существуют по сей день в Америке. Когда я читал их описание, меня больше всего поразило то, что там принцип такой: ты пришел, вот тебе комната, можешь спать и все, но посуду с собой будешь мыть сам. И на этом же фильтре уже очень многие отсеиваются, потому что оказывается, что голодный и даже замерзающий человек иногда предпочтет замерзнуть. И вообще, ну, посуду за собой мыть не будет. Так что все, кто не моет посуду, берегитесь, как бы не закончить под забором.
Я полагаю, так человек и хор не создаст, и самолет не построит.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная анархизму. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Операция против исламских боевиков, атаковавших индийский город Мумбай, завершена. В результате нападения погибли не менее 195 человек, из них около 20 – иностранцы, граждане США, Израиля, Великобритании и других стран. Ранения получили почти 300 человек. В Гудермесском районе Чечни найдено тело девушки, убитой выстрелом в голову. Это уже 7-е за неделю подобное убийство, однако следствие пока не связывает это преступление с предыдущими. В среду в Грозном и Грозненском районе были найдены тела 6 молодых женщин, убитых выстрелами в голову и грудь. В подмосковном городе Химки прошел митинг в поддержку журналиста местной газеты Михаила Бекетова, который был зверски избит и стал инвалидом. Митингующие требовали объективного расследования нападения, а также отставки мэра города Владимира Стрельченко. В акции участвовали около 400 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Москве начал работу 13-й съезд КПРФ. Главная тема форума – принятие обновленной программы и выбор руководства партии. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на открытии форума, раскритиковал внутреннюю политику, проводимую руководством страны. В Киргизии основные оппозиционные силы провели в Бишкеке конгресс. Оппозиция призвала президента Курманбека Бакиева провести конституционную реформу. Оппозиционные лидеры грозят массовыми акциями неповиновения, если требования не будут выполнены. Грузия разорвала дипломатические отношения с Никарагуа. Решение связано с распоряжением президента этой страны Даниэля Ортеги о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Саудовская Аравия выступает за установление цены на нефть $75 за баррель.
Говорит Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена анархизму. Напоминаю, мы в прямом эфире, наш телефон 8-800-200-22-12. У нас звонок из Белгорода, Майя Юрьевна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, спасибо за тему. Я бы хотела немножечко сместить разговор в сторону не отношений между людьми, касающихся православных, или даже отношений с атеистами, а все-таки вот под анархией понималось изначально, вот в современном понимании, бесконтрольная денежная эмиссия. И что, на мой взгляд, более актуально для России, это эмиссия ценных бумаг, которая, в принципе, и привела вот к такому положению, что национальный продукт был распределен несправедливо. И, в принципе, христиане-то к этому никакого отношения не имели. И вот у меня два вопроса в связи с темой, которую вы задаете. Скажите, вы рассматриваете тему в отношении гражданин и государства. Но до появления государства отношения с Господом, с нашим, было все-таки скорее семья и государство. И даже если мы говорим о братьях как духовной семье, имеется в виду о монашеских братьях, вот первый вопрос. Отношения семья и Всевышний. Вот анархия каким здесь образом повлияла? То есть произвол в семье, что это? И второй момент. Христианская анархия. А вот скажите, нет ли злоупотреблений со стороны бюрократии современной в отношении семей, живущих по законам Божьим? То есть то, что касается в отношении христиан. Что христиане, они как бы должны, вот все должны, а вот атеисты, они почему-то как дети мало, почему-то они ни ответственности, ничего не несут.
Понятно. Спасибо, Мария Юрьевна. Говорит Дмитрий Рублев.
Буквально сделаю пару реплик. Напомню, что эмиссию делали не анархисты, не общество, а государство. Поэтому об анархии здесь, конечно, речь вести не стоит. Только разве что в приватном понимании это слово, как отождествляемо с понятием беспорядок.
Скорее, я бы сказал, бесконтрольные.
Да.
Бесконтрольные эмиссии. Тогда анархия — это тоже вот некий бесконтрольный процесс.
Это совершенно иное. Что касается атеистов, я не думаю, понимаете, что зависит от человека, кто он, христианин или атеист в каком-то смысле. Дело в том, что, если мы вспомним те же самые слова, записанные в Евангелии от Матфея, буквально процитирую, следующее: «Не всякий, говорящий Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот в чем дело, опять-таки. Христианин или атеист, не в этом дело. И принцип, и ответственность, она далеко не у каждого христианина есть, не у каждого атеиста. Мне кажется, здесь дело уже в личности человека, а не в некоем определении, которое над личностью мы ставим. Очень часто искусственно.
Говорил Дмитрий Рублев, а я позволю себе привести такой пример современного анархизма. В России, в православной среде, в Московской патриархии, существует сегодня, как я понимаю, уже сотни людей, которые, например, отказываются получать паспорт. Или отказываются получать индивидуальный номер налогоплательщика. Жизнь у них, в общем, особенно в провинции, достаточно нерадостная, потому что хотя власть идет навстречу пожеланиям православных трудящихся, но у начальства какие-то все равно хлопоты, бухгалтеры косятся. Знаменитый приход в центре Москвы, около палат Нарышкиных, напротив храма Христа Спасителя, по-моему, 15 лет не принимает приход юридический номер, который нужен для сношения с налоговой инспекцией, и в результате, ну, там не снимают настоятель, но все время как бы на грани. Мотивации там, конечно, совсем не по Прудону, не в том смысле, что собственность есть кража, а мотивация там псевдомистическая, что якобы во всех этих документах какие-то цифры, связанные с числом зверя. Но, видите, я просто подозреваю, что здесь мотивация — это одно, а реальное поведение — другое. Реально люди все-таки именно анархисты в каком-то очень начальном смысле слова. Они избегают контроля, и саму попытку контроля воспринимает как нечто, исходящее от демонической силы. Конечно, трех шестерок в паспортах нету, это наука доказала. Вот. Но попытка контроля, конечно, есть. Отче, что скажете, отец Игнатий?
Прежде всего, я скажу вот что. У меня в паспорте старом советском как раз было три шестерки. Нисколько он мне не повредил. Таким образом, о шестерках говорить не стоит, так же, как о всякого рода мистических вещах, а поговорить вот о том, что люди подсознательно, на уровне подсознания именно, избегают контроля жесткой системы, которая стоит над ними, системы, которую они воспринимают как враждебную, то есть государство, вот она и существует. Они просто-напросто мотивируют таким образом, но внутри они чувствуют, вот над ними стоит некая железная, мощная сила. Это государство с его карательными органами, с его судами, с его органами принуждения. И вот они не хотят подчиняться этой силе. А так как они не могут осознать прямо и сказать «нет», вот этой системе как таковой, они ищут окольных путей. И вот один из окольных путей, вот в частности для православных христиан, вот он найден в этом отрицании, чисто внешнем отрицании вот этой вот административной меры. Само по себе это отрицание, конечно, выглядит немножечко забавно, но если вдуматься, то в нем есть глубокий смысл. Смысл, заключающийся в том, что человек, как естественное существо, как существо, которое подчиняется божественным законам, законам природы, которые законы, являются законами божественными, установленными Богом, не хочет внутренне подчиняться законам, установленным другими людьми. Законам, как правило, несправедливым и выгодным только тем, кто стоит у власти. У одних есть все, у других есть ничего. У других нет ничего. И поэтому те, у кого есть все, требуют, чтобы те, у кого ничего нет, подчинялись им безусловно. Так было и я, так есть.
Говорил отец Игнатий Ханжин, сообщение на пейджер от Владимира из Москвы. Думаю, что выражение «порождение Ехиднина» в устах Иисуса Христа и Иоанна Крестителя — это был почти что мат для тех времен. Конец цитаты. Почему, как речь об анархии, сразу в России всплывает матерная брань? Это просто удивительный ассоциативный ряд, а я отвечу словами Господа Иисуса, который сказал, что велик Иоанн Креститель, но тот, кто самый маленький в Царстве Небесном, больше, чем Иоанн Предтеча. Поэтому там Иоанн Предтеча, пожалуйста, он фарисеев ругал по рождению Ехиднины. Но я думаю, что тот, кто хочет быть уже после Иоанна Предтечи, кто хочет быть в Царстве Христовом, за языком должен следить немножко по-другому, в соответствии с посланием апостола Иакова, первого епископа Иерусалимской общины, в сущности, первого главы христианской церкви, который насчет того, чтобы сдерживать язык, написал все очень четко. У нас звонок из Московской области. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Не сочтите, пожалуйста, за посягательство на прерогативы ведущего, но я бы хотел предложить обсудить одно небольшое рассуждение. Оно вне церковное, оно скорее эволюционно-политическое. Существующее государство, я подчеркиваю существующее, то есть те, которые выжили, имеют то или иное устройство, включая некую религию или несколько религий. Это устройство, то есть государство плюс религии, выжившие в результате иногда кровавой борьбы, позволяет внутри этого устройства существовать различным, не сочтите за обидное слово, идеалистическим течением, группировкам и прочее, которые, естественно, выполняют тоже свою положительную роль, но, безусловно, не могут претендовать на устройство, вернее, участие свое в устройстве государственно-политическом, так, чтобы это симбиотическая структура могла выжить. Теперь, если конкретно, католицизм, православие, кое-где буддизм и прочее, они просто в силу эволюционных причин вместе с государством смогли выжить в кровавой борьбе, и на этом очень многим не нравящемся субстрате только и могут существовать разнообразные идеалистические, вполне может быть моральные течения, но Вопрос-то в чем и то направление дискуссии, которое бы хотелось услышать среди присутствующих в студии. Правомерно ли такого рода идеалистическим течением претендовать не только на участие в строительстве, государственного участия в делах, но и даже на моральное осуждение этого устройства, которое в течение многих десятилетий, а иногда столетий и тысячелетий, собственно, и позволяет им существовать. Большое спасибо.
Спасибо, Андрей. Все-таки Россия — это особая страна. То прямо в матерную брань, то вежливо тебя называют идеалистической группировкой. Но подразумеваешь, что, конечно, вы тут отцы нагоняете мракобесие. Андрей, я думаю, что большинство государств в современном мире, я не думаю, я знаю, в большинстве государств, из 200 примерно государств современного мира, в большей половине существует довольно жесткая стена между государством и религией. Налицо отделение, сепарация государства и религии, поэтому если в государствах типа Америки религии существуют, то не потому, что им помогает правительство, чиновники и так далее. И там существуют самые мелкие религии вполне благоуспешно. В этом смысле исторический опыт как раз показывает, что религия может существовать до государства и вне государства, и даже при враждебном государстве, о чем вполне могли бы рассказать наши друзья-албанцы. Где уж так, казалось бы, заутюжили, а все равно осталось. Потом все-таки у нас сегодня на передаче как раз идеалистическая группировка, которая решительно отпихивает государство, насколько я понимаю. И в этом смысле христианский анархизм как раз и говорит, что иди с Богом, товарищ правительство, вот, и иди с Богом любая организация и власть, а мы уж как-нибудь сами по себе. И, в общем, мы видим, что, например, православные так называемые глаголемые старобрядцы, они существуют 400 веков, невзирая на жесточайший пресс государства. Это, мне кажется, очень яркий образец анархического успешного проекта. Я прошу прощения за такой модернистский термин. Вот Дмитрий Иванович морщится. Давайте сперва слушателю дадим слово, а потом вам. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Мир всем, уважаемые. Вы все о мате, о мате. А вот что значит повинен, значит, только тот, кто воздвигнет хулу на Духа Святого? Даже Господа ругать можно, вот Духа нельзя. И еще один момент. Скажите, пожалуйста, чем страшнее слово «рака»? Вот кто скажет на ближнего своего «рака», тот, значит, повинен гиене огненной. Почему это слово страшнее мата? И еще я хочу сказать, у нас был огромный опыт по поводу монархизма. Это и кронштадтские морячки, которые утопили Кронштадт в крови. Потом крестьяне в Тамбовской губернии, где Тухачевский их газом отравил. Ну и Махно, конечно, Гуляйполе, это самое главное было движение монархическое. Но крестьяне проткнули вилами этим казачкам животы многим и предпочли, наверное, 32-й год, 33-й год, да, чтобы поедать своих детей. Спасибо.
Спасибо. Значит, еще раз про мат. Нет, ну действительно, как это за дело за живой, что посягает на право материться. Хула на Духа Святого совершается всякий раз, когда мы в нашем ближнем отрицаем его подобие Богу и говорим, что его нельзя любить, потому что в ближнем, в нашем подобии Богу заключается в том, что в нем есть Дух Святой. И поэтому хула на Духа Святого не простится никому, ибо она нарушает первую заповедь: «Люби Бога и люби ближнего». Что до хулы на Сына Человеческого, как Господь сказал, что «меня ругайте, вы Духа не ругайте». Но тоже надо понимать, Он разрешил. Но не всяким разрешением, извините, друзья, будем пользоваться. Это как в метро. Наступаешь на ногу человеку и просишь извинения. Но понятно, что воспитанный человек понимает, что все-таки не я виноват. Что до слова «рака», оно означает «пустой, ничтожный человек». И Господь сказал, что повинен гиене огненной по одной причине. Он нас создал, и он лучше всех знает, что мы вовсе не пустые. Так что просто это нарушение заповеди «не лжесвидетельствуй». Другой никогда не бывает пустым. Что до всего прочего, даю слово историку Дмитрию Рублеву.
Ну, насчет старообрядцев скажу так. Действительно, старообрядческое движение, особенно если мы будем иметь в виду старообрядческую миграцию подальше от власти, в Сибирь, на окраины нашей страны, это действительно во многом явление, имеющее анархические тенденции, стихийно анархические.
Казаки-некрасовцы?
В какой-то мере тоже. Кстати говоря, казаки-некрасовцы считали себя, недавно вот я узнал интересный факт, многие из них считали себя потомками древних новгородцев. вольных новгородцев, бежавших туда вот от преследования московских властей. Ну ладно, дело здесь следующее. Когда мы обращаем внимание как на старообрядцев, так и на другие христианские течения, имеющие, в общем-то, анархистские тенденции, это духоборы, бегуны, многие другие, там был один маленький элемент. Он связан с таким фрагментарным восприятием окружающего мира и фрагментарностью мировоззрения. С одной стороны, каждый по отдельности «я анархист». Вроде бы вместе мы тоже собираемся, мы анархисты, все у нас решается на собрании, все общее. Но при этом есть патриарх, которому мы все повинуемся.
Почему? Старообрядцы бегут
попутцев никакого патриарха? Вы не так меня поняли. Я имею в виду патриарха как некоего такого местного старца, авторитета, который наделен чем-то вроде власти в глазах людей, в глазах общины. Это патриархальный элемент. Я в этом смысле имел в виду, вы меня так поняли. Здесь, конечно, очень большая проблема, как вот это противоречие можно было разрешить в рамках той системы, когда была там. Ну, позволю себе теперь отвлечься на замечание уважаемого слушателя из Московской области. Напомню, что кронштадтские моряки, которые, как вы говорите, залили кровью Кронштадт, дело вот в чем. Значит, восприятие анархизма моряками, да, оно было таким, каким оно было возможно в тот момент. Простите, пожалуйста, мы очень часто говорим, почему, например, испанские анархисты, нехорошие такие сякие, уничтожали, например, католическую церковь в Испании в годы гражданской войны 1936 годов. Репрессии были, расстрелы священников были, но один маленький момент. А что надо сделать в такой католической стране, как Испания, церкви, чтобы ее так и стали ненавидеть? Испанские католики, бывшие католики. Но это отдельный вопрос. Здесь есть разные моменты. Ничего не оправдывая, надо задавать еще и другие некоторые вопросы. Теперь по поводу кронштадтских моряков. Кронштадтские моряки в 21 году были готовы к тому, чтобы ликвидировать большевистский режим в России, ответственный за геноцид над населением нашей страны, в принципе, по большому счету, над крестьянством. Потому что Владимир Ильич Ленин открыто говорил, что крестьянство — это класс контрреволюционный, и с этой точки зрения его необходимо всячески ограничивать. Опять-таки, более того, скажем так, тамбовские повстанцы Нестор Иванович Махно не были никогда повинны в голоде крестьян. В этом были повинны большевики, которые изымали в некоторых районах Дона, в некоторых районах Придонья, Поволжья, хлеб. Продразверстка там переполнялась на уровне 200-300%, извините. Это что надо сделать было с крестьянами, чтобы они брались за оружие? Здесь не анархисты повинны, здесь повинна власть как раз. А Нестор Иванович Махно этим тенденциям противостоял. Противостоял довольно успешно в течение многих лет, как мы знаем.
Говорил Дмитрий Рублев, я в порядке справки замечу, что и репрессии против католической церкви в Испании, и репрессии против католической церкви во Франции или в Мексике в 1920-е годы велись прежде всего, извините, буржуазией, а вовсе не анархией. То есть это приходящий к власти новый класс уничтожал тех, на кого они столько лет жертвовали деньги без большой охоты. Так что тут, конечно, вина не анархистов, и наоборот, Испания это пример одного из самых успешных католических анархических, строго говоря, проектов, которые существуют по сей день. Производственный кооператив, объединяющий десятки тысяч людей. Название его я грешным делом все время путаю с институтом Матенадаран.
Название Мондрагон. Правда, анархический ли он, спорный вопрос, но тенденции такие, наверное,
тенденции там есть. Такие есть, его основатель, отец Хосе Мария Арисмендриетта, вот он в годы гражданской войны был как раз, ну, баск из Барселоны, и, в общем, он был на стороне паумовцев, то есть как раз скорее анархистской стороны.
На стороне, скорее, левых социал-демократов. А. И чуть-чуть троцкистов.
Чуть-чуть. У нас звонок из Москвы, Татьяна Мацук. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я позволю себе, как исследователь, я не люблю слово ученый, я не ученый человек. Я исследователь, который пытается построить собственную теорию систем, в частности социальных. Я позволю себе высказать, чем я не согласна с анархистами. Мне кажется, что в данном случае путается Божий дар с яичницей. Яичница — это государство. Понимаете, государство — это аппарат. Вот есть социальная система общества, а есть аппарат, структура. Это аппарат, прежде всего, управления и распределения. А если его основной функцией становится принуждение, то это проблема не аппарата, а проблема общества как такового. И если до сих пор человечество находилось на такой стадии развития, ну, скажем так, детского, да, что определенная горстка людей, там, класс, как хотите называть, социальная страта, захватывала этот аппарат в своих целях, то дьявол, он не в аппарате. аппарат не может быть ни святым, ни дьявольским порождением. Понимаете, он в другом. И то, о чем говорят анархисты, то есть самоорганизация, самореализация и так далее, это не противоречит самой идее государства. Это вполне сочетаемые вещи. Просто государство должно брать на себя стратегическое управление и минимизация последствий деятельности людей. Кроме того, есть такие вопросы, которые нельзя решить на уровне местного самоуправления. Это глобальное потепление, это там падение каких-то астероидов, это СПИД и так далее. Вот если мы сейчас сможем выстроить государство таким образом, что оно будет решать именно стратегические вопросы стратегического управления, распределения, то тогда мы победим и тот кризис, который сейчас есть. Но, понимаете, отрицание само по себе аппарата, мне кажется, это ну, не та позиция, которая может сейчас рассматриваться как перспективная.
Говорит Дмитрий Рублев.
Ну, кратко выскажу свою точку зрения. Если говорить о государстве, о том, чего оно может служить, чему не может, напомню. Есть такое своеобразное иногда восприятие государства. Я встречал, дискутируя с марксистами, например. Есть государство, нечто вроде машины. Да? Мы нажимаем на одну кнопку, получаем вот такую. Задаем одну программу, получаем другую, допустим. Да? Дело в том, что государство – это еще и объединение людей, которые в связи с занимаемым ими в обществе местом имеют определенные социальные интересы, материальные интересы, подчеркиваю. И вряд ли эти люди захотели бы эти интересы просто так отдавать и отчуждать в пользу самоуправляющихся структур. Только разве что разгрузить себя от каких-то обременительных обязанностей, допустим, перед обществом. Да? Там, пожалуйста, там можно передать там местному самоуправлению то, сё, пятое, десятое. Ну и по поводу международных структур тоже замечу. Понимаете, в чем дело? А почему мы считаем, что объединения, свободные общины людей не могут координировать свои усилия по разным вопросам, опираясь на мнение экспертов? И ведь самые бесконтрольные институты в мире сейчас – это международные структуры. Что мы знаем о принимаемых ими решениях, на основе чего эти решения вырабатываются, на основе чего они принимаются? Мы ничего об этом не знаем. И говорить о том, что эти сообщества могут что-то эффективно решать, точнее, современные структуры международные. Это, на мой взгляд, достаточно опрометчивое утверждение.
Говорил Дмитрий Рублев. Слово нашему слушателю Алексею из Подмосковья.
Да, ну, я бы, так сказать, немножечко такую нотку, шутку такую хочу привести, но шутку на тему. Вот мы говорим, что церковь невеста Христова – это общепринятое выражение. И вот в истории часто государство хотело бы похитить эту невесту, и порой ей это удавалось. Вот, пожалуй, это небольшая реплика.
Понятно, спасибо. У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Тут если можно, уже предыдущий, свой... точнее, через одного слушателя, дал довольно яркое похвалу слушаннице государству. Действительно, мало желающих жить там, где государство совсем развалилось. Например, в Сомали. А я бы хотел на это взглянуть с более христианской точки зрения, как надеюсь, с евангельской. Ведь Евангелие наряду с общинами самоуправляемыми и государство поминается, а именно Понтий Пилат. И поминается он, в общем-то, довольно положительном смысле. Он хотел отпустить Иисуса на свободу, как безвредного, в общем, проповедника. А осудили его окончательно по решению толпы, управляемой Синедрионом. В связи с этим у меня вот возникает вопрос. А нет ли постоянной опасности для анархизма перейти в охлократию? Как они соотносятся? И не будет ли от этого хуже, чем от государственной власти, действующей по определенным законам?
Говорит отец Игнатий Ханжин.
Прежде всего, я должен возразить по поводу того, что Понтий Пилат хотел освободить Христа как представитель государства. Нет, он хотел освободить его как человек, у которого осталась совесть, как человек, который понимал, будучи образованным, что можно и нужно освободить этого безвредного, да, с его точки зрения, проповедника.
Отец Игнатий, я вас прибру. Он хотел освободить Спасителя как любящий муж, потому что жена сказала. И он, как разумный человек, любящий муж, решил... Тогда почему же все-таки не освободил?
Ну, побоялся. А вот Синедрион, кстати говоря, это тоже структура государственная. Это структура деспотического, гораздо более жестокого, чем Римская империя, Иудейского царства, которое существовало в этом царстве, определяло духовный контроль. Римляне, к сожалению, эту структуру сохранили по своей традиции, по своему, я бы сказал, даже демократизму. Они с уважением относились к обычаям других народов, и вот они ее сохранили. Что же касается толпы, то да, была толпа наемников, которую эта структура бросила против ненавистного ей проповедника, которого она боялась, потому что он мог действительно сокрушить их храм, их учение, их власть, их деньги, которые они собирали. И вот поэтому-то вот эти наемники, якобы от имени иудейского народа, к которому они не имели никакого отношения, как никакие наемники не имеют отношения к народу, они пришли и кричали «распни его». А Пилат вот как раз именно был очень демократичен. К сожалению, это глупый демократизм был. Он пошел на поводу у людей, которые никакого отношения не имели ни к какому народу.
Говорил отец Игнатий Ханжин, а, по-моему, согрешил тем, что все-таки вот хорош был, пока слушал жену, а когда все-таки не послушал, вот тут вот и рухнула вся мировая история. Говорит Дмитрий Иванович Жен,
видимо, надо слушать все-таки. Ну, а если мы коснемся проблемы холократии, я-то думаю, что на самом деле какого-то вечного лекарства тут нету. Лекарство в голове каждого человека, в его опыте личном. Мы знаем, что невозможно учиться ездить на велосипеде, если мы на него не садимся. Поэтому, разумеется, жить без государства, жить в условиях самоуправления мы можем только, если мы развиваем, приобретаем навыки. Любой христианин всегда говорит, что невозможно войти в Царство Божие, если мы не выработали в себе то, что помогает нам жить в нем. Поэтому в процессе повседневной жизни мы тоже такие навыки анархизма вырабатываем в самоуправлении, в борьбе за свои интересы, повторяю, в создаваемых нами общественных организациях.
Говорил Дмитрий Рублев, я в заключение скажу, что анархистов обычно упрекают в том, что у них есть идеал, есть критика реальности, и непонятно, как перейти. Ну, так я и скажу, вот Евангелие, вот и есть переход от реальности к идеалу. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», в которой участвовали отец Игнатий Ханжин, Дмитрий Иванович Рублев, вел программу Яков Кротов, продюсер передачи Наталья Гуреева. А через 20 секунд, слушайте, 10 минут, слушайте программу в записи Виктора Ерофеева, посвященную дуэли с участием писателя Юрия Мавлиева, профессора Андрея Вострикова и Юрия Самодурова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные из Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
коалицию. Мы придаем большое значение созданию российско-венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.